Легкое замешательство прошло. В святилище правила магия, и это все объясняло. Это объясняло, почему он, проезжая через мрачный лес, вдруг увидел у обочины сундук, крышка которого была зазывно приоткрыта и выставляла на показ большое количество золота. Когда же Хрун соскочил с лошади, чтобы забрать сокровища, сундук неожиданно выпустил из-под себя ноги и порысил в лес, чтобы через пару сотен ярдов остановиться снова. Погоня длилась несколько часов. Но в конце концов Хрун потерял ящик в этих освещенных дьявольским светом туннелях. В целом, неприятная резьба на стенах и время от времени попадающиеся на пути расчлененные скелеты ничуть не пугали Хруна. Отчасти это объяснялось тем, что он не мог похвастать особой сообразительностью, да и воображение у него начисто отсутствовало. Кроме того, странные барельефы и опасные туннели были для него в порядке вещей. Он провел в подобных передрягах значительную часть своей жизни, отыскивая золото, демонов или страдающих девственниц и освобождая он их от хозяев, жизни и, по меньшей мере, от одной из причин их страданий. Полюбуйтесь, как мягко Хрун прыгает мимо подозрительного входа в туннель. Даже в фиолетовом свете его кожа отливает медью. Его особо украшает большое количество золота в форме ножных и ручных браслетов, но в основном он обнажен, если не считать набедренной повязки из шкуры леопарда. Эту шкуру он раздобыл в насыщенных испарениями лесах Очудноземья, прикончив ее владельца голыми зубами. В правой руке Хрун сжимает магический черный меч по имени Кринг, который выкован из молнии и обладает душой, но терпеть не может ножен. Хрун украл этот меч всего 3 дня назад из неприступного дворца архимандрита Б-Итуни и уже жалел об этом. Кринг начинал действовать ему на нервы.
— Говорю тебе, он свернул в последний проход справа, —
прошипел Кринг, голосом похожим на скрежет железа о камень.
— Замолчи.
— Я только сказал, что заткнись.
А в это время Два Цветок заблудился. Впрочем, это он и сам понял. То ли здание было гораздо больше, чем казалось с виду, то ли он забрался в какое-то громадное подземелье, хотя ни по каким ступенькам вроде бы не спускался, то ли внутренние размеры храма напрочь отказывались подчиняться основному правилу архитектуры. Судя по всему, изнутри храм был больше, чем снаружи. И к чему эти странные светильники? Они имели форму 8-гранных кристаллов, закрепленных через равные промежутки на стенах и потолке. Неприятное свечение, исходящее от них, не столько разгоняло, сколько подчеркивало темноту. — А тот, кто вырезал на стене эти барельефы, — подумал добросердечный Два Цветок, — вероятно, слишком много пил. Годами. С другой стороны, это было захватывающее место. Создавалось такое впечатление, что строители храма буквально повернулись на цифре 8. Пол представлял собой сплошную мозаику из 8-угольных плиток. Стены и потолки коридора были переломлены так, что, если сосчитать все плоскости, у коридора получалось 8 граней. Даже камни, выглядывающие из-под штукатурки, были 8-гранными.
— Мне это не нравится,
— заметил бес-живописец из своей коробки, висящей у Два Цветка на шее. — Почему? — осведомился турист.
— Здесь жутко.
— Но ты же демон. — Откуда тебе знать, что жутко, а что нет? Что такое жутко для демона?
— Ну,
— осторожно сказал бес, боязливо оглядываясь по сторонам и переминаясь с когтя на коготь.
— Вещи, всякие штуки.
Два Цветок смерил его строгим взглядом.
— Какие вещи?
Бес нервно кашлянул. Демоны не дышат. Тем не менее, в жизни каждого разумного существа, дышит оно или нет, наступает момент, когда оно нервно кашляет.
— О, вещи! — с несчастным видом сказал он. — Дурные вещи! Вещи, о которых не говорят! Вот что я пытаюсь донести до тебя, хозяин!
Жаль, Ринсвинд куда-то запропастился. Устало покачал головой Два Цветок. Он бы что-нибудь придумал.
— Это он-то?
— презрительно переспросил бес.
— Он бы нос сюда не сунул. Волшебники на дух не переносят число 8.
Он виновато прихлопнул лапой рот. Два Цветок посмотрел на потолок. — Что это было? — осведомился он. — Ты что-нибудь слышал?
— Я? Слышал? Нет, ничего.
— отказался бес и, юркнув в коробку, захлопнул дверь. Два цветок постучал на ней. Дверка приоткрылась. — Как будто камень покатился, — сообщил турист. Дверь с грохотом хлопнула. Два цветок пожал плечами. — Наверное, здание разваливается на куски от старости, — сказал он сам себе и, поднявшись на ноги, крикнул. — Эй, здесь кто-нибудь есть?
— Есть, есть, есть,
— ответили темные туннели.
— Эгегей,
— попробовал он.
— Эй, эй, эй.
Я точно знаю, что здесь кто-то есть. Я только что слышал, как вы играете в кости.
Кости, кости, кости.
Послушайте, я всего лишь...
Два цветок резко замолчал. Причиной этому была яркая светящаяся точка, внезапно возникшая в нескольких футах от его глаз. Она быстро росла и через пару секунд превратилась в крохотную многокрасочную человеческую фигурку. На этой стадии она начала издавать звук, или скорее... Это два цветок услышал звук, который она издавала все это время. Он был похож на осколок крика, растянутый на одно долгое мгновение. Очень быстро переливающийся всеми цветами радуги человечек вырос до размеров куклы. Между полом и потолком медленно кувыркался искаженный, изломанный силуэт. Два цветок спросил себя, почему ему в голову пришли слова «осколок крика» и пожалел об этом. Фигурка начала походить на Ринцвинда. Рот волшебника был открыт, а лицо освещено светом. Чего? Чужих звезд, — поймал себя на мысли два цветок. Звезд, которые люди обычно не видят. Он вздрогнул. Покачивающийся в воздухе волшебник достиг половины человеческого роста. Потом он принялся увеличиваться быстрее, после чего все вдруг смешалось. Последовал порыв ветра, негромкий взрыв. Ринцвинд с криком свалился на землю. Крепко ударился об пол, задохнулся, перекатился и, обхватив голову руками, свернулся в тугой комок. Когда пыль улеглась, два цветок осторожно протянул руку и похлопал волшебника по плечу. Человек-шар свернулся еще плотнее.
— Это я!
— услужливо подсказал два цветок. Волшебник немного развернулся. — Что? — переспросил он.
— Я!
Ринцвинд одним движением распрямился и вскочил перед маленьким туристом на ноги, отчаянно вцепившись руками в его плечи. В широко раскрытых глазах волшебника затаилось безумие.
— Не говори это, — прошипел он, — только не произноси вслух, и мы, может быть, выберемся отсюда.
— Выберемся? Как ты сюда попал? Разве ты не знаешь?
— Не говори это.
Два цветок попятился прочь от психа.
— Не говори.
«Не говорить что?»
«Число».
«Число?» — переспросил цветок. «Послушай, Ринцвинд».
«Да, число.
Между 7 и 9 четыре плюс 4».
«Что? Вот...»
— ладонь Ринцвинда прихлопнула ему рот.
«Назовешь его и нам, крышка. Лучше даже не думай о нем, ладно? Доверься мне».
«Я ничего не понимаю», — взвыл два цветок. Ринцвинд слегка расслабился, хотя скрипичная струна по сравнению с ним была все равно, что миска студня.
— Пошли, — скомандовал он. — Попробуем выбраться, а я попробую тебе рассказать.
После первой магической эпохи захоронение гримуаров на диске начало превращаться в очень серьезную проблему. Заклинание всегда остается заклинанием, даже если его временно заключить в пергамент и чернила. Оно обладает могуществом. Это не столь важно, пока владелец книги жив, но после его смерти... Свод заклинаний становится источником неконтролируемой энергии, с которой не так-то легко справиться. Короче говоря, чародейные книги испускают магию. Были испробованы различные варианты решения проблем. Страны, расположенные неподалеку от края, утяжеляли книги мертвых волшебников свинцовыми пентаграммами и швыряли за край. Поблизости от пупа предлагались менее удовлетворительные альтернативы. Одна из них заключалась в том, что провинившиеся фолианты сгружали в контейнеры из отрицательно заряженного актирона и сбрасывали в бездонные глубины моря. После того, как некоторые районы выразили недовольство по поводу появления ходячих деревьев и пятиголовых кошек, захоронение гримуаров на суше было запрещено законом. Однако очень скоро магия снова начала просачиваться наружу. И в результате рыбаки стали жаловаться на стаи невидимых рыб, и устриц-телепаток. Отчасти эту проблему решило оборудование специальных центров, которые занимались магическими науками. Там имелись большие помещения из денатурированного актерона, непроницаемого для большинства форм магии. И здесь можно было хранить наиболее опасные гримуары, пока их могущество не истощалось. Так в незримом университете появился Октаво, величайший из всех гримуаров, прежде принадлежавший Создателю Вселенной. Вот в него-то Ринсвинд однажды и заглянул. Он смотрел на страницу не больше секунды, после чего включились различные охранительные заклятия, однако и этого хватило, чтобы одно из заклинаний выпрыгнуло из гримуара и устроилось под крышкой его черепной коробки, словно жаба под камнем.
— А что было потом? — спросил Два Цветок.
— Меня вытащили. Задали трепку, разумеется.
— И никто не знает, что это заклинание делает?
Ринсвинд покачал головой.
— Оно исчезло со страниц, — сказал он. — Никто этого не узнает, пока я его не произнесу. Ну или пока не умру. После моей смерти оно вроде как само произнесется. Тогда оно либо Вселенную остановит, либо течение времени прекратит, либо еще что-нибудь вытворит.
Два Цветок потрепал его по плечу.
— Что толку предаваться мрачным мыслям? — жизнерадостно заметил он. — Давай-ка еще раз попробуем поискать выход.
Ринсвинд покачал головой. Паника, терзавшая его, несколько отступила. Скорее всего, он уже перевалил за барьер ужаса и сейчас пребывал в том мертвецки спокойном состоянии духа, которое лежит на другой стороне. По крайней мере, язык у него перестал заплетаться.
— Нам конец, — констатировал он. — Мы бродим по храму целую ночь. Говорю тебе, это настоящая паутина. Какая разница, в какую сторону идти, если все равно окажемся в центре?
— Во всяком случае, ты пришел за мной. И это было очень любезно с твоей стороны, — заявил Два Цветок. — Кстати, как ты сюда попал? Зрелище было очень впечатляющим.
— Ну, — неловко начал волшебник, — я просто подумал, негоже бросать в беде старину Два Цветка и...
Так что теперь нам нужно найти этого Бел-Шамгарота и все ему объяснить. Может быть, он выпустит нас отсюда, — сказал Два Цветок.
Ринсвинд прочистил ухо пальцем.
— Здесь очень забавное эхо, — заметил он. — Мне послышалось, ты употребил слова типа «найти» и «объяснить».
— Ну да.
Ринсвинд изумленно уставился на озаренного адскими пурпурными отблесками туриста.
— Ты собираешься найти Бел-Шамгарота? — переспросил он.
— Да. Нам вовсе не обязательно вступать с ним в какие-то отношения.
— Ты хочешь найти раздирателя душ и потом не вступить с ним в отношения? Мы что, просто кивнем ему и спросим, как пройти к выходу? Неужели ты и в самом деле надеешься что-то объяснить насылателю
вовремя оборвал себя Ринсвинд.
— Да ты чокнутый! — закончил он. — Эй, куда ты? Вернись!
Он бросился следом за Два Цветком, но тут же со стоном затормозил. Фиолетовый свет резанул по глазам, раскрашивая окружение в новые неприятные краски. Это был уже не коридор. Это было просторное помещение с числом стен, которые Ринсвинд не осмеливался даже представить. Отсюда лучами расходились в 7А туннелей. В некотором отдалении волшебник увидел невысокий алтарь с таким же количеством граней, сколько дает 2 умноженные на 4. Однако алтарь этот, как ни странно, стоял не в центре зала. Середину палаты занимала здоровенная каменная плита, у которой было в 2 раза больше сторон, чем у квадрата. Очень массивная на вид плита. В странном фиолетовом свете она казалась слегка наклоненной, и один ее край гордо выступал над окружающими каменными блоками. На плите стоял Два Цветок.
— Эй, Ринсвинд, посмотри, кого я нашел!
По одному из коридоров в направлении зала неторопливо трусил сундук.
— Замечательно, — объявил Ринсвинд. — Прекрасно! Он-то нас и выведет. Немедленно!
Два Цветок торопливо копался в сундучьих внутренностях.
— Ага! — откликнулся он. — Я только несколько картинок сделаю. Сейчас приложу вот эту штуковину и...
— Я сказал немедленно!
Ринсвинд замолк. В коридоре прямо напротив него стоял хрум-варвар, и в его, похожем на окорок, кулаке был зажат огромный черный меч.
— Ты? — неуверенно спросил герой.
— Ага, да, — кивнул Ринсвинд. — Если я не ошибаюсь, Хрун, давненько не виделись. Зачем пожаловал?
Хрун ткнул пальцем в сундук.
— За ним, — сказал он.
Этот долгий диалог истощил все его силы. Наконец, голосом, в котором сочетались утверждение, притязание, угроза и ультиматум, Хрун добавил.
— Мое.
— Сундук принадлежит два цветку, — возразил Ринсвинд. — И вот тебе мой совет, не трогай ты этот ящик.
До него вдруг дошло, что как раз этого говорить не следовало. Хрун отпихнул два цветка в сторону и потянулся к сундуку, который выпустил из-под себя ноги и попятился, угрожающе скалясь крышкой. В неверном свете Ринсвинду показалось, что у сундука вдруг выросло несколько рядов огромных зубов.